и Сына, и Святаго Духа. Сегодня мы с вами, дорогие братья и сестры, вновь слышали удивительную притчу о сеятеле, которой Спаситель мира говорит нам о том, чем для нас является Слово Божие, а в превосходной, в большей степени Он говорит нам о наших сердцах, о той земле, которой Господь уподобляет человеческое сердце, которое приемлет Слово Божие внутри себя. И сегодня мы с вами слышали о, по меньшей мере, четырех категориях той почвы, куда сеется это благоуветливое Слово Божие, это семя, доброе семя истины и веры, которое Господь прещедро дарствует всему роду человеческому. Мне хотелось бы подчеркнуть, что Господь равною мерою сеет везде. Проблема заключается в том, насколько человеческое сердце способно принять, и как оно способно принять этот живой, спасительный глагол Божий внутри себя. И Господь говорит о том, что сердце иного человека можно уподобить придорожной канаве, и даже попадая туда, зерно, оно бывает тут же склевано птицами, которые ждут только лишь того, чтобы чем бы то ни было утолить свой голод. Это семя может быть потоптано человеческими ногами, которые утрамбовали эту землю, эту дорогу. Поэтому, конечно же, мы прекрасно себе представляем, что ничто не способно вырасти на этой земле. А учитывая современные реалии, то мы можем даже не столько это назвать какой-то дорогой, которая в прежние времена была плотно утоптана человеческими ногами, людей, которые проходили туда и обратно по этой дороге. А сегодня это еще в большей степени. Это какой-то асфальт, это какая-то бетонка. И, конечно же, трудно себе представить, да и невозможно себе представить, чтобы что-либо живое способно было пробиться через эту толщу. Мы можем с вами представить, если мы пользуемся сегодняшним евангельским образом, вот сейчас уже даже не осень, а уже зима, потому что сегодня мы проснулись, и все было заметено снегом. И вместе с тем мы видим, что даже в нашем городе и в любых других селениях люди как-то пытаются и стараются соблюдать хотя бы элементарную чистоту. Но особенно вот в это ненастье мы видим, как очень много грязи скапливается не столько на дорогах, сколько при дороге. Именно это слово и было сегодня в Евангелии употреблено. При дороге, то есть обочина. Потому что еще какие-то машины, движение живых существ как-то более или менее очищают дорогу от какой-то грязи. А вот обочина, она, как правило, всегда грязная. Она, сколько ты не убирай ее, все равно грязь из-под колес, из-под ног человеческих, она все равно оказывается на обочине. Вот именно такое точное евангельское сравнение, такой точный евангельский образ. Человеческое сердце можно уподобить обочине. И на иной обочине можно увидеть грязь, слякоть. В ином человеческом сердце другого рода грязь, такие банки пивные, окурки, промокшие кассеты, что еще можно? А можно представить себе то, что апостол Павел говорит, о чем даже срамно и говорить, это тоже может быть содержанием сердца человеческого. Разве может в это сердце войти Слово Божие? Господь и в этом сердце щедро сеет, но по очень мудрому слову премудрого Соломона в злохудожную душу благодать Божия войти не способна. И не потому, что Господь скуп по отношению к этому человеческому сердцу, а потому, что само сердце не способно принять Слово Божие в себя. Не случайно в Евангелии есть такие замечательные слова. Господь говорит: «Блюдите, как вы слышите». То есть внимайте тому, что вы слышите, что вам говорится, что обращено к вам. Вот действительно, сегодняшнее евангельское повествование, сегодняшняя евангельская притча очень ярко и убедительно говорит нам, насколько порой человеческое сердце не способно принять живое, действенное, спасительное Слово Божие, просто не способно. Когда человек живет какой-то неустойчивостью внутренней, какой-то суетностью, многозаботливостью, когда человек, для человека, ну, предположим, я не знаю, что первое приходит в голову, живет и судит о предметах его окружающих, скажем, по, я не знаю, слушая эхо Москвы, предположим, да, ну как в это сердце может войти благодать Христова, потому что там нет мира в этом сердце. И он живет, да ведь, от новостей к новостям. Он сам уже оказывается и отучается судить разумно о вещах его окружающих. А тем более о том, что Бог ему говорит. Это действительно очень, очень страшное состояние, когда грязью наполнено сердце человека. И поэтому невозможно, чтобы это семя доброе, благое, это благовествование евангельское вошло вглубь этого сердца, а уж тем более, чтобы оно способно было принести какие-то плоды. Иному Господь уподобляет состоянию сердца человеческого. Он уподобляет по такому яркому, совершенно удивительному образу наше сердце земле. Земля действительно та, которая призвана к плодоношению. Она призвана к тому, чтобы из себя добрый, благой плод вырастить. Вот именно к этому призвано сердце каждого человека. Добрый плод вырастить своей жизнью, явить плоды добродетелей. Но если это действительно, опять же, пользуясь этим замечательным сравнением, если это земля, помойка, то там ничего не вырастет. Если эта земля подобна камню, тогда тоже ничто не способно даже при всем желании произрасти из себя. И именно этому образу уподобляет Господь другую категорию слушающих. Потому что иногда у человека сердце можно сравнить вполне, сравнить без преувеличения какому-то булыжнику, камню, граниту. Иногда камень, припорошенный землею, может быть и способен принять в себя зерно, брошенное в него, но не имея под собою подлинной, настоящей земли. Это зерно даже быть может, прорастет, но оно не способно ничего из себя дать. Мы видим с вами, опять же, пользуясь такими городскими, столичными реалиями, на больших проспектах, на больших улицах мы очень часто видим какие-то деревья, посаженные по обочинам, да, которые посажены в какие-то бетонные ведра или какие-то каменные бочки. Но вот они мучаются, эти несчастные деревья, их поливают, за ними ухаживают, но они не имеют под собой никакого основания. Поэтому год, два, максимум три, они, промучившись, погибают и засыхают. На их место садят другие, потому что они не имеют возможности прорасти вглубь, чтобы питаться теми соками земными, которыми любое растение, любое дерево должно питаться. Вот так же и человек. Очень вот поразительный, когда мы углубляемся и начинаем осмысливать евангельские слова, мы понимаем, как удивительно точно обо всем сказано. Сказано точно о каждом из нас. Потому что наше сердце можно именно камню уподобить. Человек услышал, предположим, какое-то поразившее его евангельское слово, как с каждым из нас это было в свое время. Человек понял, что здесь истина, и он всем своим существом потянулся к Слову Божьему, к Евангелию, к жизни во Христе. Но человек не захотел вместе с тем ничего ровным счетом в своей жизни менять. Потому что посчитал, что возможно совместить и то, и другое. И прежнюю свою жизнь, и то, что его так поразило и восхитило. И поэтому пока он, пока все очень благоприятно, он с радостью верует этому слову. Но начинаются жизненные скорби, невзгоды, печали, болезни, и человек впадает в уныние и в отчаяние. «Я же ведь не тому верил», — говорил он, — «где же тот Бог, который поразил меня своей новизною, своей любовью, своим необыкновенным человеколюбием? Почему в моей жизни столько несправедливости и неправ?» А Господь даже говорит более, еще более категорично в сегодняшнем Евангелии. Он говорит о том, что веруют, с радостью принимают Слово Божие, те, о которых сейчас на данный момент говорим, сердце которых можно уподобить камню. Но в минуту испытаний, невзгод, а еще тем более гонений, за веру Христову тут же отпадают. Потому что не этого хотели, не этого желали, не об этом помышляли, не об этом думали. Вот действительно, это говорит о некой мелкоте человеческого сердца, о мелочности тех пристрастий, в которые мы иногда с вами устремляемся всецело. Один священник с иронией рассказывал недавно о том, что он, я это, впрочем, сам не видел, не читал, но вот в сети интернет он читал на православном таком, знаете, ресурсе, он читал вот такое совершенно поразившее его тему. Одна некая девица, неофитка, она написала некую такую статью и озадачилась вопросом, и пригласила к обсуждению этой темы, ну вот всех тех, кто вот будет читать это. Тема была, конечно, совершенно глубочайшая по своему содержанию. Какой длины должна быть юбка у православной женщины, и какого цвета должна быть кофта у нее, и какой фасон сумочки должна носить православная женщина, ходящая в церковь. Ну, просто об этом даже не хотелось бы говорить, насколько это все совершенно примитивно, банально и нелепо. Но вы знаете, сколько копий было поломано вот там потом при обсуждении этой темы. Люди друг друга проклинали, потом просили друг у друга прощения, как они православные люди. Понимаете, нельзя вот в этом настроении оставаться, понимаете? То есть как это всерьез всех озаботило, как это всерьез всех тронуло, это грандиознейшая церковная проблема. Или, например, вот этот монах, который поет с телеэкрана, да, арии оперные, какой-то кошмар. А многие умиляются, восторгаются, ну надо же, батюшка поется. Что это такое? Это обмерщение церкви. Это то, что действительно говорит о деградации духовной. Не только этого несчастного монаха, но и тех людей, которые восторженно, просто, я не знаю, в восхищении любуются его пением. Дошел бы ты в оперный театр, там пел бы. Зачем ты в монастырь пошел? Зачем ты Христа позоришь этим? Это опять же об одном и том же говорит. О мелочности, о ничтожности интересов современного христианина. Я понимаю, кто, может быть, не согласится со мной, но это действительно, это к сожалению. Иногда говорят, ну как же, он сам, я помню, какой-то такой случайно напал на его интервью, он говорит, ну это исключительно из миссионерских целей. А что, кто-то пришел в церковь, покаяние кто-то пришел, услышав его эти вот, так сказать, триоли там, на всех этих конкурсах. Это подмена настоящего подлинного на суррогат. Понимаете, нам кажется, что вот, ну раз уж, если уж там священник поет с телеэкрана, то, конечно же, уж там, нам-то чего нельзя. Это все говорит о том, что действительно наше сердце каменное. Оно не в том смысле, что оно, я не говорю, что там этот священник, этот монах, он какой-то там жестокосерд, нет, очень милый, приятный батюшка. Но на самом деле происходит какая-то чудовищная подтасовка, подмена, еще раз это слово употреблю, говорящая о ничтожности тех целей, которые христианин для себя избирает. Это горе нам, если мы действительно подменяем одно другим, и тогда, когда мы идем с вами на некий компромисс, со своей совестью. О компромиссах говорит как раз третья категория сегодняшнего евангельского повествования. О том, что иное сердце человеческое Господь уподобляет плевелом. Вот кому из нас неизвестно это удручающее сердце, щемящая картина, когда мы проезжаем где-нибудь в деревню, видим запущенное поле, пшеничное поле, ржаное поле. Какие-то клочками растет пшеница, а в основном все уже заросло сорняками, чертополохом. Вот именно этому подобляет Господь сегодня сердце человеческое. Потому что по своему нерадению это поле превратилось в это очень жалкое зрелище. Если бы хозяйственная рука обрабатывала бы это поле, никогда бы оно сорняками бы не заросло. Это совершенно понятно и очевидно. Если бы наша хозяйственная, христианская рука заботилась о том, чтобы наше сердце плодоносило не чертополох, выращивала из себя, а добрую, настоящую пшеницу, доброе зерно, добрый плод, вот тогда бы, конечно же, не выросли бы никакие сорняки в нашем сердце. Но отнюдь нет. Мы видим с вами, что наше сердце очень часто и очень похоже на это удручающее и вызывающее боль и скорбь поле, которое заросло сплошь и рядом плевелами и сорняками. Это прежде всего говорит о том, что мы действительно мы, потому что мы идем на любые компромиссы в своей жизни. Мы не хотим быть верными Христу во всем, поэтому мы хотим двум господам услужить, а Господь нам в Евангелии говорит, что немыслимо и невозможно служить двум господам одновременно. Либо одному будет служить, а другому не родить и начнет. То есть невозможно. То есть в ущерб одному мы служим другому. И это немыслимо, и это невозможно. И поэтому такую очень печальную картину это все рисует в сегодняшнем евангельском чтении Господь. От этого становится больно, от этого становится очень печально. Наверное, этот человек все-таки, чье сердце Господь уподобляет этому полю, заросшему сорняками. Наверное, он может и не погибнуть, потому что все-таки он верует в Господа. Он принял Слово Христово, но плода он никакого не приносит. Наверное, может быть, прожив жизнь и обернувшись на все то бесценное, бессмысленное, бесплодное, что в его жизни было, он, может быть, ужаснется и, может быть, принесет свое покаяние. Но ничего доброго он не принес в своей жизни. Вот так вот просто бесконечный компромисс, бесконечное заискивание между одним и другим господином. И очень часто мы даже видим в более предметной, более понятной для нас сфере, когда мы, родители, удивляемся, недоуменно разводим руками и говорим, почему наши детки, которых мы с детства водили в церковь, причащали их, в воскресную школу их водили. Почему они, став взрослыми, перестали ходить в церковь? Почему они перестали молиться Богу? Почему они перестали причащаться святых Христовых тайн? И ответом, наверное, для этого являются не просто какие-то вот внешние обстоятельства. Они тоже очень многое делают для того, чтобы посеять свои, в свою очередь, злые, смертоносные, ядовитые плоды, но еще и наш родительский пример, вернее, отсутствие доброго, хорошего примера. Потому что дети, мы им иногда говорим очень правильные, хорошие вещи, практически всегда мы это им говорим, но они не верят нам, потому что наша жизнь совершенно не соответствует тому, что мы говорим им. Наверное, многие из вас читали эту замечательную книгу. Вот особенно в начале 90-х годов она поражала очень многих людей. Она просто вышла, отец Арсений, помните, про священника, который сидел в лагерях очень много лет. И вот там есть такой страшный пример, мне кажется, это самый страшный пример из всех существующих. Вот в этой зоне, в этой тюрьме, в этом лагере, в котором сидел этот священник, где были другие священники, были политические какие-то заключенные, были уголовники самые откровенные. И вот самым главарем уголовников был один какой-то страшный такой вот просто такой персонаж. Я не помню, как его там была кличка его, не помню, но неважно. Так вот потом, когда все увидели, и он в том числе увидел в лице отца Арсения настоящего, подлинного монаха, молитвенника, пример и образец настоящего христианина, даже это, казалось бы, совершенно уже просто, ну, существо, которое, которому вправе было бы отказать в названии человек, называть его человеком. Он однажды в доверительной беседе, заметьте, вор в законе, так сказать, уже авторитет, непререкаемый для всех, выше всех в этой среде находящийся, он нашел возможность уединенной беседы с отцом Арсением и сказал ему доверительно: «Ты знаешь, кто я? Я сын дьякона». А потому таким стал, что видел, что отец мой одно говорил в церкви, а дома совершенно другое говорил. И вел себя совершенно по-другому. Понимаете? Это утрированный, очень, может быть, крайний какой-то, вот, я не знаю, такой, может быть, пример какого-то уродливого совершенно сравнения. Надеюсь, что таких примеров просто нет. Но вот в этом уродливом, безобразном сравнении мы можем увидеть, что как мы иногда бываем лицемерами, даже по отношению к своим собственным детям. Говорим одно, а делаем совершенно другое. А ребенок, вот он не будет слушать, что ему говорит, он будет смотреть и подражать тому, что он видит прежде всего. С измальства, с детства. Вот поэтому мы иногда ропщим, сетуем, негодуем, в уныние впадает, говорю, что же я такого делал, как так, где это я упустил, где это я просмотрел. Будь внимателен к себе, внимай себе, говорит преподобный Антоний. И внемлите, как вы слушаете, говорит Господь нам, вновь эти слова повторяю сегодня. А есть иная почва, иная земля, добрая, плодородная, и которая способна не только в себя вместить и вобрать это зерно, посеянное в нее, но и принести добрый плод, святой плод. Один в 30, другой в 60, иной во 100 крат, говорит Господь, каждому по мере. И вот мы видим с вами, чего должно бояться больше всего. Уподобиться обочине придорожной канаве, где ничего не способно вырасти. Бояться того, чтобы наше сердце превратилось в камень, а если оно таковым является, то сокрушать его в себе непрестанно, сокрушать его покаянием, самообличением, самоукорением, и себя считать прежде всего причиной всех зол в моей жизни происходящих. Не кого-то, не рядом стоящих, а самого себя, потому что это я во всем виноват. Вот так себя обличать. Причем не просто на словах, но и поступками, и мыслями, образом мыслей, бесконечно об этом размышляя, не отчаиваясь вместе с тем, но сокрушать в себе ту окаменелость, которая не позволит никогда ничему доброму вырасти из нашего сердца. И потрудиться для того, чтобы поле нашего сердца было, постоянно очищалось от тех сорняков и скверн, которые заполняют ее. Очень часто можно, когда мы говорим «все», подходим на исповедь, и я, и вы, и все говорим, что вот в одном и том же каюсь. Одни и те же грехи называю на исповеди. Уже стыдно пред батюшкой. Осуждаю, гневаюсь, ругаюсь, злюсь. Там и так далее, и так далее. Об одном и том же из исповеди в исповеди. Но в конце концов, когда это пригодится? Может быть, мне вообще не исповедоваться, потому что ничего не меняю в своей жизни. Это глубочайшее заблуждение. Вот действительно, пользуясь сегодняшним евангельским образом, скажем, что действительно, наше сердце – это поле. Если добрый хозяин на своем дачном участке перестанет пропалывать свою картошку, и там что там он там садит у себя на своих сотках, скажет, махнет рукой, скажет, да в конце концов сколько можно, каждый год только этим и занимаюсь. Одни сорняки, да пускай уж растет, что вырастет, то и вырастет. Несложно догадаться, что вырастет осенью. Ничего не вырастет. И то, что мы посадили, все это погибнет, потому что все это раздавят, задавят, удушат все эти сорняки и плевелы. Поэтому постоянно мы этим и занимаемся. Как бы нам не опостылило бы это занятие. Мы только и делаем, что на своем участке пропалываем и выдираем сорняки. Вот так же и христианин. Он должен всегда до последнего своего вздоха пропалывать сердце свое, очищать его от тех сорняков, плевел, которые ни, глазом не моргнешь. Уже откуда взялись, откуда появились. Никто же их не садил, но они все лезут и лезут. Их поливать не надо, удобрять не надо, в отличие от добрых злаков. Вот вся наша жизнь, да, должна быть этому посвящена, чтобы пропалывать и очищать. Поэтому, если даже тысячу раз об одном и том же будем говорить на исповеди, мы должны об этом говорить. Не стыдиться, не стесняться, не бояться, не мнение священнического там слушать. Мы Богу каемся, должны об этом прежде всего помышлять. Чтобы не было этих сорняков, этих плевел, и чтобы добрая пшеница способна была вырасти на поле нашего сердца. И вот тогда действительно наше сердце, если мы будем именно так возделывать эту почву, превратиться в ту добрую землю, о которой Господь говорит, которая способна будет не только принять в себя зерно доброе, но и принести свой плод. Иной в 30, иной в 60, иной в 100 крат. Каждый по вере данного ему от Бога, которому подобает всякая слава, честь и поклонение безначальному Отцу, со единородным Его Сыном и всесвятым и благим, животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков.